городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем знакомиться с медицинскими учреждениями Петербурга.
Да, причем со старейшими медицинскими учреждениями. И вот отправимся на Маховую, 38. Этот адрес, конечно, хорошо знаком ленинградцам и петербуржцам.
У которых проблемы со зрением.
Да, здесь находится знаменитая глазная клиника. История ее восходит аж к XIX веку. В марте 1806 года в Петербурге открылась третья в Европе после Москвы и Лондона глазная больница. Это еще не на Маховой. Было в ней всего 17 мест. Подчинялась она медико-филантропическому комитету, который основал окулист Джузеппе Райнер. Он мало того, что оперировал больных, он даже придумывал для этого особые инструменты. А вот в 1816 году, через 10 лет, тогда больница располагалась на Васильевском острове. Так вот, тогда ее возглавил Василий Васильевич Лерхе. Ну, он окончил Дербский университет, был полковым лекарем, участвовал в войне 12-го года, много ездил по Европе, набирался опытом. Потом прибыл в Петербург и стал руководить вот этой единственной в городе глазной больницей. Участвовал в основании местного общества немецких врачей. Работал в Обуховской больнице. Почему в Обуховской? Потому что в июне 1823 года глазная больница стала как бы глазным отделением Обуховской больницы на Фонтанке. А вот через несколько месяцев уже, это уже 1823 год, Лерхе, лейб-окулист к тому времени, ему удалось получить разрешение на создание новой больницы. Он организовал сбор средств для ее содержания, и вот 1 мая 1824 года больница приняла первых больных. Это опять-таки еще не Маховая. И вот в марте 1827 года у купца Крашенинникова был куплен трехэтажный каменный дом, и Иосиф Шарлемань, архитектор, приспособил его для глазной лечебницы.
И это уже в литейной части.
И располагалась в Фонтанке, дом 47. Лечебница на 40 мест. И вот в 1834 году число больных в глазной лечебнице дошло до 7 тысяч в год. Лерхе, конечно, задумался о более просторном здании. И вот тогда, уже в 1837 году, было приобретено на Маховой улице деревянное здание. И вскоре комитет частной глазной лечебницы поручил Иосифу Шарлеманю, старшему, составить планы, фасады, ну и все, что полагается для строительства нового здания.
Но Маховая была и тогда Маховой.
Да. До 1856 года Шарлемань 30 лет выполнял работы для больницы. Да, а вот больница началась, постройка в 1837 году, длилась 3 года. Конечно, очень скромное здание, трехэтажное, такой казарменный фасад. Интересная планировка новая, темный центральный коридор и выход в палаты. Для подъема в палаты еды был устроен лифт. Для отопления применялись пневматические амосовские печи, я о них расскажу подробнее. Изготовили специальную мебель, во дворе разбили сад для прогулок. Что такое амосовские пневматические печи? Вообще, это очень интересный момент в истории развития отопления. Это конвекционная система центрального отопления. Ну, она названа в честь своего создателя, военного инженера Николая Алексеевича Амосова. На основе работы австрийского ученого Пауля Майснера. Ну, не буду вдаваться в особенные технические подробности, просто вот вспомним, что впервые эта амосовская печь была опробована в 1835 году в Санкт-Петербурге в Императорской академии художеств. Там же были такие огромные залы, их надо было отапливать. И вот одна такая амосовская печь заменяла около 30 змеевиков. Это такая предтеча радиаторов отопления. Кстати, вообще первая амосовская печь до сих пор хранится, ну, наверное, уже не работает, в подвалах Академии художеств. Потом амосовские печи запустили в Зимнем дворце. Николай I был в восторге. Пожаловал генералу Амосову золотую медаль и 2000 десятин земли. В общем, амосовские печи в свое время обогревали около сотни крупнейших зданий столицы. Ну, конечно, у нее были недостатки. Во-первых, она сильно гудела. Потом газы попадали в воздух. Потом он попадал в отапливаемое помещение. Грязь, пыль выгорали на поверхности печи. Сажа летела опять-таки в эти помещения. Не было эффективной системы увлажнения воздуха, то есть воздух был сухой. И, конечно, это наносило ущерб внутреннему убранству. Вот особенно, допустим, картинам, которые хранились в Эрмитаже. Со временем такое отопление уступило место водяному и паровому. Но вот одним из последних все-таки сдался Зимний дворец. Там амосовские печи были демонтированы только в 1912 году. Но вернемся на Маховую. В 1840 году новое здание на 80 пациентов открылось для больных. Первый этаж – это амбулатория с отдельным входом, женские палаты справа, во дворовом флигеле небольшая церковь. Мужское отделение на втором этаже, а на третьем жил директор с семьей. После смерти Василия Васильевича Лерхи его пост занял сын. И клиника стала вообще одним из центров русской практической офтальмологии. Сюда обращались за помощью не только петербуржцы, но и жители других губерний. Приезжали даже из очень отдаленных губерний. С 1890 года при больнице действовали трехмесячные курсы для земских врачей. Такие особые летучие медицинские отряды выезжали в сельскую местность. Здесь в 1897 году собрались учредители офтальмологического общества. Ну и здесь, конечно, проходили их заседания. Да, кстати, лечение ведь было бесплатным. Только в 1860-х годах открылось небольшое платное отделение. Там во дворе архитектор Губанов выстроил небольшой флигель. Через 30 лет помещения были немножко увеличены. В главном здании устроили операционные, расширили палаты платных больных и через несколько лет для детского отделения надстроили южный флигель. Больница считалась лучшим глазным лечебным заведением в России. Она участвовала во Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, а на Парижской выставке 1900 года получила бронзовую медаль и диплом. Конечно, при больнице была церковь во имя святого Николая Чудотворца, хотя, естественно, в 1918 году ее закрыли. Поликлиника на Маховой пользуется заслуженной популярностью до сих пор, только ремонт бы ей сделать получше и нормальный пассажирский лифт установить. Ведь пользуются поликлиникой в основном люди немолодые. Знаю, сама лечилась. Ну, а в остальном, как говорится, дай ей Бог дальнейшей успешной работы. А сейчас перенесемся в дачное. Вот если окинуть взглядом нынешнее дачное, то, пожалуй, единственное, что осталось от былого великолепия Петерговской дороги, это здание 158 по проспекту Стачек.
Ну, неправда. Там есть еще очень красивая Шереметьевская усадьба.
Но, к сожалению, осталось очень мало все равно. Шла цепь великолепных дач до самого Рейнбаума. В этом здании под номером 158 помещается Центр культуры и досуга «Кировец». Оно стоит на такой высокой террасе над шумным проспектом, но напоминает загородную дачу былых времен, что чистая правда. Начинал этот участок застраиваться еще при адмирале Иване Михайловиче Головине, сподвижнике Петра Великого. Ну а после его смерти имение на Петерговской дороге поделили, оно переходило из рук в руки, и вот в 1750 году в конце имение купил граф Сиверс, и тогда был построен загородный дом по проекту Растрелли. Это, кажется, одна из последних работ великого зодчего в России. Дом был одноэтажным, на высоком цоколе, украшен скульптурой, фигурными решетками, вазами. Ну что, дворец в стиле барокко. Ну и при нем, конечно, находились и сад, и оранжерея, и огород. Ну все, чему надлежало быть в богатой усадьбе. После смерти Сиверса его дочь продала усадьбу великолепному князю Тавриды Потемкину. Вряд ли он успел приступить к перестройке дома. Современники вообще вспоминали, что Григорий Александрович, он любил покупать новые имения, но быстро охладевал к ним и снова продавал. А в 1781 году Екатерина II откупила дачу Потемкина в казну и подарила ее вице-канцлеру графу Эстерману. Но к тому времени уж изменились вкусы, барокко вышло из моды, и Растрелевский дворец перестроили в духе классицизма. Автор проекта достоверно неизвестен, но вот называют имя Старова. В 1828 году было решено отделить от Обуховской больницы палаты душевнобольных и вывести их за город. Предложили купить дом на 11-й версте Петерговской дороги и приспособить его для нужд больницы. Попечитель Джон Веннинг заявил, что сие здание признается известнейшими медиками весьма удобным для помянутого заведения. В очередной раз началась перестройка. К главному зданию по проекту квадри пристроили флигели. Позднее архитектор Плавов перестроил сам дворец. В бывшем бальном зале открыли церковь во имя Божьей Матери всех скорбящих радости. Неподалеку возвели такие корпуса большие для неизлечимых больных. Возник целый городок. И называли его «Больницей всех скорбящих».
И тоже в желтом цвете.
Как многие у нас казенные заведения. Больница пользовалась личным покровительством императрицы Марии Федоровны и вообще считалась одной из самых приличных казенных больниц. В ней было 280 мест, и на каждого больного приходился один служитель. Вот здесь, вот, наверное, в корпусе для неизлечимых больных, умер художник Павел Андреевич Федотов. Но мы знаем его «Вдовушку», «Сватовство майора»,
«Свежего», прекрасный,
да, «Свежего кавалера» и другие картины. Они знакомы нам с детства. Кстати, узнав о болезни художника, Николай I выделил довольно крупную сумму на его лечение. Но, к сожалению, это не помогло. Он находился в больнице всех скорбящих и навещавших его друзей уже не узнавал. 13 ноября 1852 года он скончался, похоронен был на Смоленском кладбище, но в 1936 году захоронение перенесли в некрополь мастеров искусств при Александро-Невской лавре. Вот странную историю рассказывают о Федотове. Будто бы за несколько месяцев до смерти, придя в гости к своим знакомым, он написал в альбом хозяйки такие стихи. «Все план за планом в голове, но жребий рушит эти планы. О, не одна нам жизнь, а две, и суждены, и даны». А внизу вместо подписи приписал «Кончено». И как ни просили его пояснить смысл написанного, ничего не захотел объяснять. Больница всех скорбящих существовала до самой революции и после, только стала называться «Больница имени Огюста Фореля». Это известный швейцарский психиатр. Кстати, вот напротив трамвайная остановка очень долго называлась «Форелью». Это вообще гримаса топонимики.
Все думали, что про рыбу.
Да, неизвестный народу швейцарский доктор вот стал просто рыбой. В войну весь комплекс был сильно разрушен, но восстанавливать его с учетом исторического облика почему-то не стали. И решили перепланировать под жилье рабочих и служащих Кировского завода. Но сейчас я говорил, что там находится вот этот наш ДК «Кировец», жилые дома. И сейчас только боковые галереи центрального здания до колоннады центрального корпуса во дворе напоминают нам о том, что это была когда-то дача, дворец. Да, еще во дворе сохранился круглый пруд.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.